Глава 19. 1. Пришествие Джорджа де Мориншильда случилось 15 сентября, в субботу, во второй половине этого мрачного и дождливого дня. Он сидел за рулем Кадиллака цвета кофе, совсем как в песне Чака Берри. Компанию ему составляли Джордж Баух, его я уже видел, и еще один мужчина, мне незнакомый, сухощавый, с ежиком седых волос и прямой спиной военного, отдавшего армии много лет и, судя по всему, не пожалевшего об этом. Де Мориншильд обошел автомобиль и открыл багажник. Я поспешил за дистанционным микрофоном. Когда вернулся, Баух держал в руках складной манеж. Мужчина с военной выправкой, ворох игрушек. Де Мориншильд ничего не нес и первым поднялся по лестнице, вскинув голову и расправив плечи. Высокий, крепко сложенный, с зачесанными назад и чуть на бок сидеющими волосами. Он всем своим видом говорил, по крайней мере мне:
«Мои дела, цари, узрите и отчайтесь, ибо я Джордж».
Я вставил в розетку штепсель магнитофона, надел наушники и навел миску с микрофоном на дом на другой стороне улицы. Марины в гостиной не было. Ли сидел на диване, читал при свете стоявшей на комоде лампы какую-то толстую книгу в бумажной обложке. Услышав шаги на крыльце, он нахмурился и бросил книгу на кофейный столик. На лице читалась мысль: «Опять эти чертовы эмигранты». Но он поднялся, чтобы ответить на стук в дверь. Протянул руку незнакомцу с серебристыми волосами, но Де Мориншильд удивил его и меня, обняв Ли и расцеловав в обе щеки. Потом, взяв за плечи, отстранил Освальда на расстояние вытянутой руки, заговорил громко, сильным, как мне показалось, немецким, а не русским акцентом:
«Дайте мне взглянуть на человека, который отправился в столь дальние края и вернулся, сохранив идеалы».
Вновь обнял Ли. Голова последнего чуть возвышалась над плечом Де Мориншильда, и я увидел нечто еще более удивительное. Ли Харви Освальд улыбался. Два. Марина вышла из малой спальни с Джун на руках. Радостно вскрикнула, увидев Бауха, и поблагодарила его за манеж и за игрушки, которые назвала, с учетом ограниченного запаса слов, «детские, чтобы играть». Сухощавого мужчину Баух представил как Лоренса Орлова, полковника Лоренса Орлова, если изволите, а Де Мориншильда — как друга русского сообщества. Баух и Орлов принялись расставлять манеж посреди гостиной, Марина стояла рядом с ними, щебеча на русском. Как и Баух, Орлов не мог оторвать глаз от молодой русской мамы. Марина вышла к ним в топике и шортах, выставлявших на показ бесконечно длинные ноги. Улыбка Ли поблекла. Он возвращался к привычной угрюмости. Только Де Мориншильд этого не допустил. Он заметил лежавшую на кофейном столике книгу, которую читал Ли, и поднял ее.
«Атлант расправил плечи»,
обращаясь только к Ли, полностью игнорируя остальных, которые восторгались новым манежем.
«Айн Рэнд? И зачем это читать молодому революционеру?»
«Чтобы знать своего врага», — ответил Ли, а когда Де Мориншильд радостно расхохотался, вновь заулыбался.
«И что вы думаете о «Кри де кёр», мисс Рэнд?»
Когда я прослушал пленку, эта фраза зацепила меня. Она практически полностью повторила вопрос, который задала Мими Коркоран, спрашивая меня о романе «Над пропастью во ржи».
«Я думаю, она проглотила ядовитую наживку», — ответил Освальд. «А теперь зарабатывает деньги, продавая ее другим людям».
«Совершенно верно, мой друг. Лучше и не скажешь. Я в этом уверен. Но придет день, когда все Рэнд этого мира ответят за свои преступления. Вы в это верите?»
«Я это знаю», — будничным тоном ответил Ли. Де Мориншильд сел на диван, похлопал по нему рядом с собой.
«Присядьте. Я хочу услышать о ваших приключениях на моей родине».
Но тут Баух и Орлов подошли к Ли и Де Мориншильду. Далее все заговорили на русском. На лице Ли отражалось сомнение, однако Де Мориншильд что-то сказал ему, после чего Ли кивнул и повернулся к Марине. Его слов я не понял, но взмах руки в сторону двери и не требовал комментариев.
Иди, мол, иди».
Де Мориншильд бросил ключи Бауху, который их не поймал. Когда он наклонился, чтобы поднять ключи со стертого зеленого ковра, Де Мориншильд и Ли обменялись веселыми взглядами. Затем Баух и Марина с малышкой на руках вышли из гостиной и уехали на роскошном кадиллаке Де Мориншильда.
«Теперь у нас будет несколько минут покоя, мой друг».
Де Мориншильд повернулся к Ли.
«И мужчины раскроют бумажники, что хорошо, правда?»
«Меня мутит от постоянного раскрывания бумажников», — ответил Ли. «Рина начинает забывать, что мы вернулись в Америку не для того, чтобы купить новый холодильник и кучу платьев».
Де Мориншильд отмел его нытье.
«Пот со спины капиталистического Буарова. Парень, разве недостаточно того, что ты живешь в таком жалком доме?»
«Да уж, он оставляет желать лучшего».
Де Мориншильд хлопнул Ли по спине с такой силой, что тот едва не слетел с дивана.
«Крепись. За все, что ты терпишь сейчас, потом тебе воздастся старицей. Ты ведь в это веришь?»
А после кивка Ли добавил.
«Расскажи мне, как идут дела в России, товарищ. Можно я буду называть тебя товарищ, или тебя не устраивает такая форма обращения?»
«Хм, назовите хоть горшком, только в печь не ставьте».